Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о философии Иммануила Канта и русской культуре.
Когда началась Первая мировая война, философ Владимир Эрн выступил со своим знаменитым докладом «От Канта к Круппу», в котором учение Канта, философа, призывавшего к вечному миру, было представлено как чуть ли не идейная программа немецкого милитаризма. Виноват ли здесь Кант, или речь скорее о присущей многим из нас привычке найти козла отпущения и списать на него все грехи? Сегодня ситуация с Кантом в известной степени повторяется. Настала пора разобраться, в каком отношении находится Кант к православной духовности. Что говорили и писали о Канте русские философы и профессора православных духовных академий? Кто из известных россиян учился у Канта? Как можно соотнести кантовскую этику с христианской моралью? На эти и другие вопросы мы постараемся ответить в программе «Философские ночи».
У нас в гостях сегодня профессор Российского государственного гуманитарного университета, доктор философских наук, известный специалист по философии Канта Алексей Николаевич Круглов. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Алексей Павлович.
Наши сегодняшние беседы происходят в такой тревожной несколько обстановке, и тревожной не только потому, что политическая ситуация обострилась, но вот до меня дошли слухи, что на родине Иммануила Канта в Калининграде, это российский город, и никто это не оспаривает, там, где находится могила выдающегося немецкого философа, где он жил и творил, произошли какие-то варварские вещи, какие-то вандалы облили краской памятник Канта, облили краской могилу возле собора, где похоронен Кант. И с чем это связано? Как вообще такое может быть? Какие-то листовки распространяют? Это связано с тем, что сейчас объявили какой-то не очень продуманный конкурс именования российских аэропортов, и одно из имен, которое набрало, кстати, наибольшее количество голосов среди жителей Калининграда, это имя Иммануила Канта. И, бывая в Калининграде, я вижу, как трепетно и с любовью калининградцы относятся к Канту. Везде можно увидеть открытки и какие-то магнитики, и какие-то изображения Канта, и даже полусерьезные, полушуточные названия кафе и ресторанов у Канта. Это плохо, это кому-то не нравится.
То, что случившееся в Калининграде просто позор, и по-другому не скажешь. Я думаю, вряд ли это следует как-то специально комментировать. А вот почему такое происходит и в чем причина того, что произошло, вот в этом бы и хотелось разобраться, потому что в какой степени обдуманно или необдуманно эта инициатива переименовать в виде некой кампании различные аэропорты в Российской Федерации, это не тема для нашего с вами сегодняшнего разговора, а вот что является темой, так это возмущение и депутатами Госдумы, и ссылки на мнение ветеранов Великой Отечественной войны о том, что Калининград или аэропорт Храброво недостойны носить имя философа Иммануила Канта, потому что это был немец, и потому что это якобы был еще русофоб, и потому что все это говорит о каких-то политических действиях, которые не отражают, наверное, интересов вот тех, кто этим возмущается.
Вы извините, я вот вставлю тут свою строчку. Вот в Калининграде есть памятник Шиллеру, замечательному немецкому поэту-романтику, который стоит там со времен Восточной Пруссии.
И где-то с 1910 года, потому что там был большой юбилей, судя по всему, театра, и к этому театру привязана история Шиллера. И вы, наверное, знаете про эту историю, которая в разных вариациях рассказывают таким образом, что этот памятник, который еще со времен именно Кёнигсберга во время Великой Отечественной войны был спасен благодаря либо офицеру, либо солдату Красной Армии, который на этом памятнике написал, ну что написал, вариации разнятся, по немецким источникам «не стреляйте, это поэт», по русским источникам «не стреляйте, это свой», но в любом случае...
Я слышал, да, что он там как-то написал, что это поэт, который защищал трудящихся, рабочих, да, что вот это прогрессивный поэт.
По крайней мере, такое в качестве обоснования мы можем предположить.
По крайней мере, война – это война всегда, но сколько мы знаем примеров, когда наши солдаты, наши воины спасали культурное наследие Европы. И мы же пришли в Европу не с тем, чтобы там все погромить и везде пятиконечные звезды поставить, а с тем, чтобы избавить Европу от антикультурной, от варварской чумы нацизма, вот, и сохранить те европейские памятники и смыслы культурные, да, которые нам дороги. Достоевский еще писал про осколки святых чудес, которые греют нашу душу в Европе. Вот как, я не понимаю, как можно вот современной России, которая, казалось бы, уже после войны, сколько, 70 лет прошло, а мы снова погружаемся в какое-то культурное варварство.
Алексей Павлович, ну, мы с вами относимся к людям еще того поколения, которым не надо объяснять, что когда-то где-то жили ветераны Великой Отечественной войны, потому что мы с вами выросли среди этих ветеранов, это были
наши родственники, мой отец был ветераном войны.
Разумеется, и вот ныне, в 2018 году, ссылаться на мнение каких-то ветеранов, ветераны были мудрые, мужественные, благородные люди, и в адрес депутатов Государственной Думы можно было бы сказать: богатыри не вы.
И, кстати, все читали ленинскую статью «Три источника и три составных части марксизма».
Из газеты «Просвещение» 1913 года. Так, да. В продолжении вот вашего вопроса и в продолжении спасения как раз и культурных ценностей и всего того, что с этим связано, вы затронули как раз историю с памятником Шиллеру. А я вам хочу сказать, что нечто подобное, оказывается, случилось и с могилой Канта, просто мало об этом знают, и вот те, кто ссылаются на мнение якобы каких-то ветеранов, пускай почитают газету «Красная звезда», в которой уже лет 6 назад была опубликована статья с воспоминаниями героя Советского Союза по имени Андрей Белый. Имя нам очень легко запомнить, но это Андрей Анисимович Белый, командир взвода связи, если мне память не изменяет, то 685-й стрелковый полк, который в своих воспоминаниях, к сожалению, его уже нет в живых, он жил недалеко от Москвы, в городе Лобня, и в 11 или в 12 году, к сожалению, скончался, ветераны от нас уходят. А вот какие-то недостойные люди почему-то их именем пытаются сегодня оправдать свои совершенно чудовищные, мракобесные, недостойные мнения. Так вот, возвращаясь к воспоминаниям Андрея Анисимовича Белого, он вспоминает, что как раз в апреле 1945 года находился недалеко от кафедрального собора, который был разрушен, который был где-то в тумане, надо так понимать, что гарь, дым от взрывов, от всего остального. И вот в этот момент, поскольку он был связист, и на тот момент уже был героем Советского Союза 43-го года, позвонили из штаба дивизии, и человек представился начальником политотдела и подчеркнул: вот на вашем непосредственном участке находится кафедральный собор, возле которого находится могила философа Канта. Передайте, пожалуйста, вашему командиру, командиру полка, что эту могилу обязательно нужно сохранить. Ну вот как раз герой-связист вспоминает, что он сказал: вы знаете, сейчас бой, мне трудно его найти. И тогда начальник политотдела подчеркнул: имейте в виду, что философ Кант был большим другом Карла Маркса. Угу. После чего действительно удалось прекратить минометный огонь, И Андрей Анисимович вспоминает, что послал разведчиков, которые обнаружили могилу. Оказалось, что она не так далеко находится от как раз места дислокации его части, и благодаря тому, что огонь этот минометный был прекращен, могила действительно осталась нетронутой. Эта могила во многом поспособствовала тому, что и собор сохранился, и ныне, вы знаете, он выглядит величественно и совершенно достойно, ныне восстановлен.
Благодаря нашим реставраторам.
Совершенно верно, совершенно верно.
Так и вот ведь это... как люди умели сказать-то, ведь по сути правильно сказали. Но если бы он долго стал объяснять, что, вы знаете, вот эта философия повлияла на того-то, а тот-то повлиял на... Ну, это же невозможно.
Есть продолжение этой истории, да. Потому что вот Андрей Анисимович вспоминает там, я потом... стал интересоваться, кто же такой этот распрекрасный Кант, и почему так важно было спасти его могилу, и с удивлением понял, что он никак не мог быть другом Карла Маркса, но до меня, конечно же, дошло, что поскольку это было настолько важно, объяснить надо было в обстановке боя, как-то ёмко, кратко, лапидарно. По всей видимости, очень мудрый был начальник политотдела, который вот в такой... необычной и тяжелой обстановке нашел такие доходчивые слова, благодаря которым действительно могила почти не пострадала.
Ну, смотрите, вот, а теперь вот...
Красноармейцы, офицеры, солдаты во время войны в Кёнигсберге это спасали для того, чтобы сегодня люди, извините меня, без роду, без племени, но которые называют себя патриотами, совершали совершенно позорящие их и нас
действия вандалов. Ну, скажем так, недостойные памяти вот тех великих воинов, которые спасли наше Отечество, они говорят, что Кант был врагом православия. И это один из аргументов, русофобом, но враг православия. Вот правда ли это? Действительно ли Кант был чужд православной культуре, и православная культура всегда как от чего-то, извините, поганого, как они выражаются, да, бежала от Канта? Или все-таки это некий миф, который придумывают современные дельцы от идеологии, по-другому их не назовешь, но обстоятельства складывались совершенно иным образом. И мне хотелось бы поговорить вот от сегодняшнего дня, вернуться к истории восприятия, рецепции кантианства русской культурой, наверное, уже 19 века, потому что в 18-м мало что знали, наверное, про Канта в России.
Что-то мы можем сказать еще и о 18 веке. Вот... Мы можем даже сказать, что самый известный ученик Канта из россиян, а все-таки какая-то часть учеников у него была, может быть, и не так много, особенно по нынешним меркам, но несколько десятков людей наберется. Но один из них – это знаменитый боевой генерал Отечественной войны 1812 года, герой в том числе и Бородино, погибший в 1825 году во время восстания декабристов совершенно подлым образом, смертельно раненый генерал Михаил Андреевич Милорадович. Генерал Михаил Андреевич Милорадович еще, можно сказать, совсем мальчишкой вместе со своим двоюродным братом Григорием Милорадовичем и их дядькой на тот момент, ему, может быть, было слегка за 20 или 25 лет, несколько лет в университете Кёнигсберга учился в том числе и у Канта.
Дядька это был воспитатель, да?
Да, дядька это был воспитатель, который был очень толковым, толковым человеком, потому что он учился в Киевской духовной академии. И вот он, пока вместе с ними учился, с этими двоюродными братьями Милорадовичами, успел даже там диссертацию защитить, то есть сам с пользой время проводил. Это только один из нескольких примеров, которые можно провести.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость – профессор РГГУ, доктор философских наук Алексей Николаевич Круглов. И мы говорим сегодня о восприятии философии Иммануила Канта в русской культуре. Вот 18 век, генерал Милорадович. Как-то повлияло то, что он прочитал Канта? И остались какие-то свидетельства, письма, может быть, какое-то эпистолярное наследие? Откуда мы знаем, что он слушал Канта?
Мы знаем это из воспоминаний как раз Григория, его брата, и здесь сомнений никаких нет. А вот повлияло ли это на него в какой-то мере или нет, они затем вдвоем доехали до Страсбурга, и вообще-то нередко говорят таким образом, что не очень он, может быть, еще будучи ребенком, интересовался какими-то теоретическими науками. Его, вот, судя по всему, военная карьера уже с того момента к себе привлекала, и в какой степени именно философские вопросы интересовали.
Для философии надо созреть, надо получить какой-то все-таки
совершенно верно.
Багаж, жизненный
опыт. У Канта
опыт.
И до этого был еще опыт преподавания различных экзотических дисциплин, таких как пиротехника или фортификация русским офицерам во время Семилетней войны. Ну, по всей видимости, это были все-таки русские офицеры по подданству, но которые очень хорошо знали немецкий язык, и, по всей видимости, как раз из тех мест происходили, где на немецком языке говорили, но тем не менее Кант еще во время Семилетней войны действительно преподавал, и есть свидетельства Штефана Вановски на этот счет, и более того, преподавал он им как русский подданный, потому что 4,5 года Кант был действительно русским подданным.
Писал
с 1758 году он стал, причем стал, это весьма примечательно, присягу Елизавета Петровна, русская царица, принимала у жителей Кёнигсберга, начиная, если я правильно дату помню, с 22 января, может быть, на день ошибся, 1758 года. Почему это важно? Это был день рождения Фридриха, тогда еще второго, тогда он еще не сильно был великим. Это в чем-то был такой символический жест, конечно, так совпало, но тем не менее. И вот 4,5 года он был русским подданным, и в этот момент действительно была вакансия в конце 1758 года в университете Кёнигсберга. Кант хотел стать профессором логики и метафизики, и по бюрократическим правилам того времени прошение должно было быть написано на имя как раз монархини. Потом он писал, писал подобные прошения и на имя Фридриха Великого, когда действительно стал профессором в 1770 году. Но действительно есть такое письмо. Но это не все. Даже после того, как Кант перестал уже быть вместе со всеми остальными жителями Восточной Пруссии русским подданным, я хочу напомнить, что в 1794 году Кант стал членом Академии наук в Санкт-Петербурге. Более того, это для него не было каким-то, это не было какое-то проходящее, проходное событие такое, что оно его совершенно не волновало, потому что в силу некоторых бюрократических тонкостей, хотя по русским источникам это не так сильно подтверждается, но вот в каком-то списке он не обнаружил своего имени, а оказалось, что надо было дать согласие, и дать согласие на правильный адрес, и вот каким-то образом письмо не дошло, и Кант настоял на том, чтобы вот все это было правильно оформлено, ему было очень важно, он гордился этим, он ценил это, и для него было почетно, что он в 1794 году, уже на тот момент, будучи автором всех своих трех критик, будучи уже фактически... Ну, всемирно тогда трудно говорить, но, по крайней мере, всеевропейским признанным, признанным философом и мыслителем, он с гордостью как раз был членом Санкт-Петербургской академии наук. Об этом сегодня тоже очень многие забывают. Но мы можем сказать, что, опять же, еще в конце XVIII века был в Московском университете, в нашей Альма-Матер и в университете, в котором вы сейчас преподаете, был первый курс по кантовской философии. Он начался еще в 1795 году при жизни Канта.
Его немец читал?
Его читал профессор, который из Пресбурга сегодня бы как его там назвать, его национальную принадлежность, ну, говорил он, по крайней мере, дома, чаще всего на немецком языке, звали его Иоганн Матиас Шаден. Этого профессора. Это, кстати сказать, тот самый профессор, в пансионе которого воспитывался потом Николай Михайлович Карамзин, который еще в 1789 году Канта-то в Кёнигсберге посетил, оставил исключительно теплое, доброе описание этой встречи. Я уж не говорю о том, что в содержательном плане то, что он нам оставил, это маленький такой шедевр.
Цитата. Николай Михайлович Карамзин. Письма русского путешественника. «Вчера же после обеда был я у славного Канта. Я не имел к нему писем, но смелость города берет. И мне отворились двери в кабинет его. Меня встретил маленький худенький старичок, отменно белый и нежный. Первые слова мои были: «Я русский дворянин, люблю великих мужей и желаю изъявить мое почтение Канту». Он тотчас попросил меня сесть, говоря: «Я писал такое, что не может нравиться всем. Немногие любят метафизические тонкости». С полчаса говорили мы о разных вещах. О путешествиях, о Китае, об открытии новых земель. Надобно было удивляться его историческим и географическим знаниям, которые, казалось, могли бы одни загромоздить магазин человеческой памяти. Но это у него, как немцы говорят, дело постороннее. Потом я, не без скачка, обратил разговор на природу и нравственность человека.
Ну, нельзя исключить, что, может быть, Шаден тогда и объяснил Карамзину, что надо прийти к Канту, когда он приедет.
Вероятнее всего, все-таки какие-то другие источники были, потому что вот вся вот эта вот история с интересом кантовской философии – связано с другим именем, профессора Московского университета Иоганна Вильгельма Людвига Мельмана, который приехал преподавать вначале в гимназии древние языки, а затем был и профессором в университете как раз
Карамзину московском. Карамзину было 21 год, по-моему, когда он отправился в Европу.
1789 год, да. Посещение его. В 1791 году как раз описание в московском журнале. Но вот профессор Шаден на тот момент, судя по всему, еще мало знал о кантовской философии, а заинтересовал всех кантовской философией как раз профессор Мельман, который уже прибыл в Россию, начал вот это вот распространение кантовской философии после того, как Карамзин был уже в Кёнигсберге в качестве гостя. И вот с этим Мельманом связана как раз интересная история, которая подводит нас к тому вопросу, от которого мы далековато ушли, вопрос о восприятии Канта, в том числе и в православной среде. У профессора Мельмана был конфликт с митрополитом Платоном Левшиным, который, в конце концов, привел к тому, что профессора Мельмана выслали из России, и он горемыка прямо недалеко от Кёнигсберга, фактически вот в таком тяжелом состоянии духа от того, что перестал принимать пищу, относительно молодым человеком скончался. История эта до сих пор темная, до конца не исследованная, и вот, к сожалению, не позволяет ее, по крайней мере, некоторые эпизоды этой истории исследовать пропавшая переписка между митрополитом Платоном и профессором Мельманом. Она была раньше в Вифанской библиотеке, но ныне...
Вифанской семинарии?
Да, в Троице-Сергиевой лавре уже ничего подобного найти невозможно. Вы знаете, что после революции она была разграблена,
да,
и очень многие
библиотека были разграблены.
Материалы затем оказались в библиотеке имени Ленина. И вот числятся эти письма по одной из описей, как поступившие в отдел рукописи. А затем в 50-е, в 60-е годы стоит штампик, что их больше нет. И вот куда они подевались из отдела рукописей?
Ну, рукописи не горят, мы знаем.
Вот я и надеюсь, что, может быть, кто-то из наших слушателей поможет прояснить эту историю, куда они подевались, и, может быть, они где-то всплывут, и тогда это поспособствует в том числе и прояснению вот этой вот первой, может быть, такой конфликтной истории, в которой отчасти, может быть, и в том числе кантовские представления о религии в лице такого, я бы сказал, фанатичного кантианца, что не очень распространено, в принципе, за исключением вот первого этапа восприятия кантовской философии еще современниками Канта. Вот когда такой немного фанатично настроенный кантианец вошел в конфликт с какими-то догматическими положениями, как раз которые разделялись в Москве. Но, несмотря на это, буквально вот в год его изгнания курс Шаден по моральной философии в Московском университете начал читать, и это говорит о том, что что-то здесь было личного, и, может быть, больше было личного, чем как раз вот источником этого конфликта явилась кантовская философия. А 19 век...
19, а можно я здесь, да, вот вклинюсь и спрошу? А вот на самом деле вот эта кантовская философия, ее часто воспринимают, в том числе и в курсах, которые читаются у нас в университете, как такую критику религии, как своеобразную просвещенческую критику религии. А сам Кант был религиозным человеком? Вот, насколько я знаю, среди его учителей были известные немецкие пиетисты, его личное отношение к религии. Понятно, что в рамках протестантской традиции.
Можно попробовать ответить на этот вопрос в качестве предуготовления к ответу как раз на вопрос о том, почему же потом в православной среде иногда Кант воспринимался вот таким вот странным образом. Вопрос о том, каково отношение Канта как человека к религии, он до сих пор некоторые споры среди кантоведов вызывает. Есть некоторая незначительная часть кантоведов, которые считают, что Кант был фактически атеистом. Но большая часть все-таки тех, кто занимается в том числе и биографическими сведениями, хорошо знает источники, скорее исходят из того, что Кант был глубоко религиозным человеком, но это была религиозность довольно своеобразная, которая, может быть, не вписывалась ни в какие шаблоны и правила даже протестантизма XVIII века. Кант вырос в очень глубоко религиозной семье, и мама, и отец Канта были пиетистами. Пиетизм – это было такое новое течение в рамках протестантизма, которое в качестве главного центра своего имело город Халле в Пруссии, а вторым центром как раз где-то с 20-х годов XVIII века и стал Кёнигсберг, потому что из Халле в Кёнигсберг приехали выдающиеся пиетисты.
Мы сегодня говорим о отношении философии Канта к русской культуре, в том числе русской православной культуре, с профессором РГГУ, доктором философских наук Алексеем Николаевичем Кругловым. И после небольшой паузы мы продолжим наш разговор в программе «Философские ночи» на радио «Вера».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.